Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы начали разговор о том, для чего сатана предпринял искушение Иисуса. Мы видели, что он хотел, чтобы Иисус согласился стать религиозным лидером без выполнения того плана, который предназначил ему исполнять Бог. Дьявол хотел, чтобы Христос обошелся без креста. Многое из того, что сегодня называется христианством, можно назвать сатанианством или дьяволианством, потому что все эти учения обходятся без креста Христова. И в этом искушении дьявол пытался предложить Иисусу религиозное руководство через чудо. Дорогой друг, особую опасность сегодня представляют собой так называемые чудотворцы. Сегодня многие верующие увлекаются исцелением, сотворенным целителями или хилерами. Я не знаю, почему столько народу верят в этих хилеров, когда всего лишь небольшое исследование позволяет увидеть, что на самом деле на их собраниях никаких чудес не происходит. В Южной Калифорнии я предложил $100 тому, кто выйдет вперед, представится и продемонстрирует, что он действительно получил исцеление при помощи этих чудотворцев, хилеров. Честно говоря, я удивился тому, что вперед вышли 2 или 3 человека. Это были искренние люди, которые сами поверили в свое исцеление. Они решили, что я человек неверующий и не верю в исцеление. Но поймите меня правильно, я верю в чудесное исцеление, то есть когда вы идете непосредственно к великому целителю. Когда у вас серьезно нарушено здоровье, вы не идете к студенту мединститута или шаману. Вы идете к специалисту именно в этой конкретной области. Я уже обращался к великому целителю и могу рекомендовать его и вам. Я верю в эффективность обращения прямо к нему, а не через посредничество этих так называемых чудотворцев. Ни один человек не может творить чудеса, и даже Господь Иисус не захотел стать религиозным лидером через чудеса. И этот факт представляет собой определенный интерес. Помните, сатана тоже цитировал Писание, а именно, 90-й Псалом, стихи 11 и 12, и сказал: «Ибо ангелам своим заповедает о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Дьявол отлично знает Писание, однако он не совсем точно воспроизвел его. Шекспир как-то сказал, что дьявол цитирует Писание с определенной целью, и действительно, сатана цитирует Писание неверно ради своей корысти. Сатана выпустил из отрывка в Псалме очень важную деталь. Он не процитировал слова «охранять тебя на всех путях твоих». А ведь это очень важная часть стиха. Сатана хотел, чтобы Господь Иисус проигнорировал Божий путь. Дорогой друг, Бог не всегда хочет творить чудеса в твоей или моей жизни. В нашем современном обществе умами многих людей завладела идея, в соответствии с которой мы должны заставить Бога выполнять наши желания. Иногда кажется, что люди принимают его за мальчика рассыльного, который работает на вас, подчиняется вам и выполняет ваши желания. Дорогой друг, мы не можем этого делать. Бог есть суверенный Бог, а мы его творение. Он наш Создатель, а мы должны подчиняться его воле. Иногда это может быть не очень приятно. Но самое главное – это воля Божья, но не ваша и не моя. Еще один интересный момент в этом искушении – тот, что сатана предложил Иисусу все царства мира. Неужели дьявол действительно обладает всеми царствами мира и может подарить их кому-нибудь другому? Подумайте, прежде чем ответить. Позвольте мне помочь вам с ответом, потому что я уже много над этим думал. Господь Иисус не оспаривал утверждение сатаны о том, что он может предложить ему все царства мира по своему желанию. Иисус не сказал ему: «Ты не можешь подарить мне все царства мира, потому что ты сам не владеешь ими». Уверяю вас, дьявол действительно владеет ими. Этот факт заставляет нас взглянуть несколько иначе на те серьезные проблемы, которые тревожат наш современный мир. Дьявол господствует над всем в этом мире. Это духовный враг. Он хотел стать Богом. Вспомните, что он сказал Иисусу: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». В 11 стихе мы видели, что после третьего искушения дьявол на какое-то время отошел от Господа Иисуса. И уж, конечно, он не оставил его в покое навсегда. Теперь мы переходим к началу публичного служения Иисуса, которое началось в Капернауме. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Иисус ушел из Иерусалима, потому что Ирод посадил Иоанна Крестителя в темницу. Теперь Господь перевел свой штаб с юга на север, из Назарета, своего родного города, в Капернаум. Матфей не рассказывает в подробностях об этом перемещении. Однако это свидетельство того, что все четыре евангелиста не пытались повторять одно и то же. Евангелия не являются точной копией друг друга. И попытки согласовать Евангелие мне представляются большой ошибкой. Я написал брошюру под названием «Почему четыре Евангелия?», в которой постарался показать, что каждое из них было написано с конкретной целью. Но ни одно из Евангелий не ставило перед собой задачу написать биографию Господа Иисуса. И никто не мог написать ее. Каждая из этих книг была написана для определенной группы людей. Матфей писал для религиозных деятелей и в основном для народа Израиля. Его Евангелие было написано на еврейском языке, и это подтверждают папий и Евсевий, отцы церкви и многие свидетели того времени. Хотя Матфей и не рассказывает о перемещении в Капернаум подробно, но из других Евангелий мы знаем, что в Назарете Иисуса отвергли. Капернаум стал штабом Иисуса до тех пор, пока Иисус в последний раз не отправился в Иерусалим для того, чтобы быть распятым. Матфей объяснит нам, почему Иисус решил переехать из Назарета в Капернаум. Авторы других Евангелий не говорят об этом, но Матфей сообщает для того, чтобы показать, что Иисус переходил из селения в селение в полном соответствии с исполнением ветхозаветных пророчеств, как мы увидим из текста с 14 по 16 стихи. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Это пророчество мы находим в книге пророка Исаии в 9 и 42 главах, в 1, 2 и 6 и 7 стихах соответственно. Я не стану тратить время на объяснение названия «Галилея языческая». Но если вы захотите сами исследовать этот вопрос, то будет полезным узнать условия жизни в том регионе во времена Господа Иисуса. Помните, что Он провел там свое детство. Эта область называлась языческой, потому что многие люди из Римской империи мигрировали туда. Берега Галилейского озера представляли собой живописный и чудесный ландшафт, но жизнь там была исключительно мирской и даже исполненной зла. Жители того региона были далеки от Бога, и хотя они находились недалеко от Иерусалима, они действительно были далеки от Бога. На них воссиял великий свет Господа Иисуса, и само присутствие Христа поставило их перед принятием важного решения. Они видели многие Его чудеса, но ответа от них не последовало. Чуть позже, в 11 главе с 20 по 24 стихи Евангелия от Матфея, Иисус произнесет на них суд и скажет: «Горе тебе, Хоразин!» А пока в 17 стихе нашей главы мы читаем, что в Капернауме Иисус начал с того, на чем остановился Иоанн Креститель. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“. Иисус провозгласил: „Покайтесь! Обратитесь, придите ко мне, ибо приблизилось Царство Небесное“». Царство, конечно же, приблизилось в личности Царя. Люди не могли обрести Царство Небесное без Царя. И, как мы уже поняли, Царство Небесное, проще говоря, это правление небес над землей. Именно это правление однажды Господь Иисус установит над землей. Земля станет для Израиля, земного народа, небесами, и они войдут в вечность прямо здесь, на земле. Церковь утешается небесной надеждой, но земная надежда тоже чудесна. И именно такие чаяния лелеяли люди в Ветхом Завете. Далее Иисус начинает собирать вокруг Себя учеников. Обратите внимание на следующие стихи. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: „Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков“». Во всех Евангелиях Господь по меньшей мере трижды призывает этих людей, или точнее, у этих людей состоялось три встречи со Христом. Первый раз они встретились в Иерусалиме, как об этом рассказывает апостол Иоанн в 1 главе с 35 по 42 стихи своего Евангелия. Вторая встреча состоялась у Галилейского моря, и об этом мы только что прочитали у Матфея. Они уже прежде виделись с Иисусом, но раньше Он не призывал их быть с Ним. И вот теперь, когда Он видит их у моря Галилейского, Он призывает их следовать за Ним. Затем мы увидим, что они вернулись к рыбной ловле. Об этом рассказывают Марк и Лука в своих Евангелиях. И, наконец, Иисус снова позвал их. И это призвание стало призывом учеников к апостольству. Удивительно то, что Иисус призвал именно этих людей, поскольку Он призывал таких несовершенных людей, как Его ученики. Я понимал, что Он сможет использовать и меня так же, как любого из вас. Весьма утешительно сознавать, что нам совсем не нужно быть суперсвятыми, чтобы Бог мог использовать нас. Может быть, Он не станет делать из нас ловцов-человеков, если мы никогда прежде не занимались рыбной ловлей. Но чем бы мы ни занимались в своей жизни, Он сможет использовать нас. Какими бы ни были наши таланты, Он может обратить их к себе и использовать их во благо. Несколько лет назад в моей церкви была женщина, у которой отнимался язык каждый раз, когда она пыталась свидетельствовать о Христе. Но зато она пекла совершенно удивительные пирожки. Она переживала из-за своей неспособности свидетельствовать, и однажды я ей сказал: «А вам не приходило в голову, что Господь ввел вас в свою семью, чтобы вы пекли пирожки?» Это может показаться нелепым, однако это так. Самое важное для нас – полностью довериться Ему. Под Его водительством мы не сможем все выполнять одну и ту же работу, потому что каждому из нас Он дал разные дары. В теле Христовом множество членов, и все они выполняют совершенно разные функции. Но что ответили рыбаки на призыв Иисуса? Читаем следующие три стиха. «И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчиняющих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». Это были очень интересные люди. И далее мы познакомимся с ними поближе, особенно при чтении других Евангелий. 23 стих нам напоминает о том, что Иисус в данный момент находится в северной части Израиля. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Обратите внимание, что Иисус учит в их синагогах и проповедует Царство. В чем же заключались это учение и проповедь? Евангелие, благая или радостная весть о царстве провозглашала приближение этого царства в личности царя. Люди должны были принять его. Кроме того, Иисус исцелял их физические болезни. В те дни Иисус исцелил тысячи людей. Матфей особо подчеркивает этот факт. Если мы внимательно посмотрим на текст, мы обнаружим, что это были не единичные случаи, но тысячи людей получили исцеление. Вот почему враги Иисуса никогда не подвергали сомнению Его чудеса. Исцелившихся было слишком много. Кстати, я живу в Южной Калифорнии, где многие так называемые целители и хилеры утверждают, что исцелили тысячи людей. Однако мы не видим этих исцелившихся людей. Мне, по крайней мере, они не попадались. Далее, в 24 стихе Матфей говорит: «И пошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их». Обратите в следующем стихе внимание на слово «множество». «И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Десятиградия представляла собой регион из 10 городов, находившихся в северо-восточной части Галилеи к востоку от реки Иордан. Я имел счастье посетить один из этих городов. Итак, к нему шли люди из Иерусалима и из Иудеи, из южных окраин Палестины и из областей за Иорданом. А это значит, что людям приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до него. Иисус служил этим людям в северной части Палестины. Следует помнить, что Матфей не пытался дать нам хронологическое описание жизни Христа. В своем Евангелии он представляет Христа как царя и несет весть о царе и его учение всему израильскому народу. Очень важно понимать это. Если мы упустим эту прогрессию Матфея, мы упустим цель его Евангелия. Давайте перейдем теперь к изучению пятой главы Евангелия от Матфея. В этой главе начинается очень интересная и важная тема «Нагорная проповедь». Сегодня мы рассмотрим первую ее часть – обязанности подданных царства по отношению к себе и закону. Мы будем рассматривать все части Нагорной проповеди в отдельности. Но вначале все же давайте взглянем на нее как на целое. Господь Иисус оставил нам четыре основные проповеди. Матфей записал три из них. Это Нагорная проповедь, представленная в 5, 6 и 7 главах. Далее проповедь о тайнах Царства Божьего в 13 главе. И последняя проповедь на Елеонской горе в 24 и 25 главах. Нагорная проповедь представляет собой манифест царя. Проповедь о тайнах царства рассказывает о развитии Царства Небесного после того, как Христос будет отвержен. А проповедь на Елеонской горе носит пророческий характер, позволяя нам заглянуть в будущее. Есть и четвертая проповедь, записанная в Евангелии от Иоанна, и в ней нам открыты новые истины и взаимоотношения в свете смерти, воскресения, вознесения и ходатайства Христа. Кстати, эта последняя проповедь имеет непосредственное отношение к каждому из нас. В других Евангелиях также имеются отрывки из Нагорной проповеди. Сомнительно, чтобы Господь прочитал эту проповедь за один раз. Как вы знаете, он часто повторял одни и те же истины, и, вполне вероятно, Нагорную проповедь он также представлял в разных ситуациях и при разных обстоятельствах. Лука пересказывает только часть ее и упоминает тот факт, что наш Господь на тот момент не находился на горе. Это лишний раз подтверждает наше предположение о том, что это был другой случай представления проповеди. По всей видимости, даже Матфей не излагает этой проповеди полностью. Я верю, что наш Господь сказал намного больше того, что записано в Евангелиях. Однако это то учение, что мы имеем на сегодня для нашего понимания учения о Царстве Небесном. Я хотел бы отметить два момента, касающихся Нагорной проповеди. Во-первых, крайне правые и крайне левые позиции существуют не только в политике. Они также есть и среди богословов, которые толкуют священные писания. Это особенно четко проявляется в понимании Нагорной проповеди. Либеральный богослов относится к крайне левым. Он рассматривает Нагорную проповедь как благую весть, как Евангелие. Он ведет себя так, хотя и не говорит об этом вслух, словно в Писаниях нет других важных истин. В следующий раз мы продолжим разговор о Нагорной проповеди.